Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, Катя Шенгелия. Вы видите, немножко непривычная обстановка. Вообще-то здесь вот такой вот зал, здесь вот такая вот природа, здесь должны давать горячее блюдо, но ничего этого нет. Сейчас Катя вам объяснит, просто мне это долго объяснять, где мы находимся. Потом Катя уйдет дальше слушать конференцию, а я продолжу с вами эфир.
Мы тут последние два дня происходит маленькая, скромная, но очень хитрая, хорошая конференция Delphi Research Institute. Ее организовал Боб Хэмилтон. Он какое-то время он служил в армии, потом он работал на другие разные организации в Вашингтоне и недавно начал свою. Их фокус писать научные, ну, научные, гуманитарные статьи, где как раз фокус Украина, Россия, но самое главное, там много грузин. А он жил в Грузии, он даже собачку из Грузии забрал, которая была бездомная. И что ты, что еще можно добавить?
Просто кто выступал и чему посвящена конференция?
Ну, вчера, например, разговаривал еще Дон Бейкон. Народный депутат американский, а сегодня Тефт. Но ты уже присутствовал, и вчера пропустил много.
Тефт.
Нет, Тефт. Это я путаю все время, называю его Тафт. Тафт — это президент.
Я понимаю, да. США, нет, Тафт — это бывший посол и в Грузии, и в России, и в Украине.
В Литве.
Знает кучу языков.
Я
пошла. Давай, спасибо тебе большое. Так, подожди, сейчас будет кто? Там круглый стол какой-то, да?
Эксперты говорят о всем. Сегодня я на каблуках, поэтому я еле-еле функционирую.
Да. Значит, в чем смысл? Во-первых, я вам хочу сказать, что я бесконечно благодарен, мировому интеллекту. Дело в том, что, естественно, я не знаю, давайте я ближе поставлю вот так вот, я не знаю английский язык на должном уровне, но Господь придумал интернет, а, значит, Google придумал Google переводчик, который переводит онлайн. Поэтому я включил Google переводчик, включил онлайн, и у меня на экране был полный обработанный литературный перевод речи Тефта. Поэтому, я решил сделать вот что. Ну, во-первых, я с Тефтом поздоровался. Я вам сейчас напомню, как Тефт выглядит. Вот фотография. Это Гонопольский Тефт. Вот такой вот дяденька. Вот он. Вот. У него была очень интересная лекция, посвященная России и Украине, поскольку он был послом и там, в России, а тогда еще был жив, тогда еще была вся оппозиция там, в России, когда он был, по-моему, с 8 по 13, я не помню точно, это надо посмотреть биографию. И он, как полагается, американским послам приглашал оппозицию на какие-то там праздники и так далее. Это страшно бесило Путина, и поэтому Путин настоял, чтобы Тафта убрали. Ну, Америка его убрала и так далее. Он в преклонном возрасте, но в отличном здравии, и он произнес речь. Вот я хочу сделать некий эксперимент. Я узнал на сайте, там это будет все в хорошем звуке, в хорошем изображении. Я хочу с помощью Миши Швеца пропустить это сквозь искусственный интеллект, чтобы искусственный интеллект сделал overvoice. То есть обработал это и сделал, чтобы диктор из искусственного интеллекта читал это все дело и вам показать. Лекция у него была небольшая, где-то 40 минут. Я просто сделаю длинный эфир и покажу это вам. Знаете, вот для меня что было неожиданно, я же речи послов не часто слышу и вижу. Это действительно была речь посла, очень аккуратная, очень точная, все слова выверены, цифры приведены и так далее. И вот из той лекции, которую он прочитал, я запомнил пару моментов. Во-первых, за один месяц в Российской Федерации за прошлый месяц более 7 тысяч преступлений совершено вернувшимися СВОшниками. Это первая цифра, которую я запомнил. Нет, не могу громче, делайте сами громче у себя на компьютере. Вот у меня что стоит вот здесь в компьютере, то оно и работает. Простите, тут нет вот этого специального микрофона. Это первая история. А вторая история – это демографическая катастрофа в Украине, в Российской Федерации. То есть в Украине она сама собой, но тут же другая история. Значит, в Украине, в Российской Федерации считается 40 миллионов человек. К 100-му году в Российской Федерации будет только половина этого населения. Только, ну, чуть больше, не 70, а где-то 90 миллионов. Это страшная цифра, но для того, чтобы... Это еще раз по памяти говорю, могу ошибиться. Для того, чтобы было воспроизводство хотя бы на уровне населения страны, должно быть цифра 2,1. То есть мужчина и женщина должны родить хотя бы одного ребенка. Цифра, которая сейчас 1,7. То есть катастрофическое падение популяции. Ну, еще он сказал, понимаете, по памяти повторить невозможно, но самые главные моменты — это то, что Путин не меняет свои позиции, то, что начать войну — это была страшная стратегическая ошибка, то, что считать себя собирателем земель, как там Екатерина, как Петр I, как другие там русские самодержцы, сейчас не стоит, потому что, к великому сожалению, сейчас, к великому сожалению для Путина, сейчас совершенно другое время. Еще его спросили, что бы он посоветовал американской администрации. Естественно, он посол, послы, они же пожизненные послы, вы понимаете, у них никто не забирает их звание. Поэтому он сказал следующим образом. Он понимает администрацию Соединенных Штатов, которая сейчас занимается в основном иранской войной. Это важный момент, он понимает, почему это важно. Но он считает, что то, что полностью, как ему кажется, из-за Ирана украинский вопрос выскочил из внимания американской администрации и остался исключительно на уровне «мы вам продаем оружие», это категорически неправильно. При этом он сказал следующим образом. Он говорит, мы видим, что Украина не только в военном смысле оправилась от страшных последствий начала войны, но и сейчас имеет военное преимущество. Он, кстати, вспомнил, он еще там отвечал на вопросы, он вспомнил вот этот феномен, что был освобожден кусок территории без участия военнослужащих. То есть поналетали дроны, пошли наземные дроны и так далее, и так далее, и россияне убежали. То есть война мяса против техники. И он сказал, мы видим, что в технологическом отношении Украина как бы идет вперед. И очень сильно, и очень резко. И поэтому он сказал, как кажется ему, вот это уже во второй части отвечая на вопросы, что мир так устроен, ну вот как я часто говорю, и вы знаете эту поговорку, что свято место пусто не бывает. И он имел в виду, что... Если Америка не будет в сознании украинцев занимать должное место, как лидер свободного мира, как защитник и так далее, то, как он сказал, каждый молится своему Богу, и боги могут меняться. Но он имеет в виду, что появятся какие-то другие авторитеты, которые... Ну вот, например, Европа, да, вот там создание, это он не говорил, это я просто поясняю, создание какого-то военного альянса и так далее, и так далее. Поэтому вот такая вот была его речь. Его слушали с огромным вниманием, это был такой полукруглый зал. И, как я вам уже сказал, вот этот человек-организатор этого всего, он сказал, что я вам дам видео с хорошим звуком и так далее. Если вы его обработаете в русском переводе, то можете его показывать. Даю право, никаких проблем. Я вообще с Мишей Швецом поговорю по этому поводу, потому что мне нужен сервис в искусственном интеллекте, который берет видео. Вы знаете, наполовину у меня такой сервис есть, который мне предоставил Миша Швец, который извлекает текст из видео. Но мне нужно, чтобы текст, чтобы это делал Overvoice. По-моему, такие сервисы есть, я даже могу на него подписаться, но посмотрим, что скажет Миша Швец, который для меня в этом смысле, вы понимаете, почему главный специалист. Теперь давайте мы посмотрим украинские новости. Извините, я не очень громко говорю, потому что по диагонали зала там сидит женщина, которая работает. Так, идем дальше. Значит, Испания передаст Украине 100 бронемашин ВАМТАК и 155-миллиметровые снаряды Минобороны. У Трампа заявили, что пошли на ослабление санкций против Российской Федерации после запросов уязвимых стран. Зеленский подтвердил, что ЕС еще не принял решение о 90 миллиардах евро для Украины. Вы знаете, значит, он будет... Сегодня было объявление, что уже приняли решение. Ну, не приняли, так примут. СМИ Фицо, значит, из Словакии, не посетит парад в Москве 9 мая, но все равно полетит в Россию. Уже хорошо. Потому что если бы он там просто вот так стоял один, это... Удар по Сумах 21 апреля вчера. Количество пострадавших возросло до 39. Голосиевский теракт. За подозреваемых, вы знаете, эти вот этот, который стрелял, за него внесли залог, и они... нет, это вот эти полицейские, боже мой, извините. Они вышли из СИЗО. СБУ сообщает, готовить покушение на Стерненко помогал полицейский. Украинцы знают, кто это такой. В российском Туапсе, вы знаете, я сегодня в дневном эфире рассказывал вам про страшную экологическую катастрофу, которая там. Прокуроры позировали для фото на фоне дыма от пожара в МПЗ. Ну, потому что нет страны, чего там. Ну, позировали, господи. У Трампа составили список непослушных стран НАТО, чтобы наказать. Немецкая армия купит у компании Rheinmetall дроны «Камикадзе» на 300 миллионов евро. Буданов прокомментировал идею всеобщей продажи короткоствольного оружия. Свободная продажа оружия в условиях горячей фазы войны невозможна. Зеленский рассказал об ожиданиях о саммита ЕС. Мы знаем, какие ожидания у него. Зеленский заявил о готовности к встрече с новым руководством Венгрии. Дальше. В Болгарии, я не знал, что там такое случилось, после аварии автобуса в больнице остаются трое украинцев. Литва упрощает процедуру прохождения службы гражданами в иностранных вооруженных силах, то есть, возможно, в украинских. Дальше. Премьер-министр Литвы призвала Зеленского избегать риторики запугивания после заявления нападения РФ. никакого запугивания не было. Ну вот зачем это? Ну, человек предупреждает просто. А вы готовы к войне? Он спрашивает. Странные. Что? Давайте это я вам потом прочитаю. Внутри египетской мумии нашли экземпляр Илиады Гомера. Итальянский суд передал украинского ребенка иностранной семье вопреки запрету, заявил украинский омбудсмен, премьер-министр Литвы. Сближение с Беларусью возможно только при наличии доброй воли Минска. А теперь, ну это главные новости. Теперь давайте я посмотрю какие-то ваши комментарии. Извините, здороваться сейчас не будем, успеть бы все. Смешно. Алекс Леви, значит, не богат как Анна, но стараюсь. Спасибо, Сашенька. Значит, не богат как Анна. Трамп заявил о якобы фальсификации на референдуме в Вирджинии. По его мнению, при поздней рассылке бюллетеней результаты были изменены в пользу демократов. Он признал вмешательство суда. Да, понятно. Дальше идем. Привет из Вены, у нас солнечно. Так, ну естественно, Анна. Аня, если вы в субботу не придете к нам в субботний закрытый эфир, я на вас обижусь. Спасибо за донат. Так, идем дальше. Так. Будут ли утренние эфиры с Катей? Пока что нет. Катя очень занята и на основной работе. Кроме того, она вот бегает по вот этим конференциям, понимаете, это же для нее практика, она знакомится с людьми и так далее, и так далее, пока она не готова. Но мы возобновим, послушайте, не будет это, будет что-то другое. Теперь давайте я пойду на то, что я для вас засейвил. Александр пишет: скажи Анне спасибо за ее донат в размере 1 000 000 шекелей. Но это же она просто на мой счет перевела, но она ошиблась и перевела тебе. А с тебя фиг возьмешь. Так, теперь, значит, смотрите, важная вещь. Breaking news. Исламская республика готовилась к казни 9 женщин. Но под давлением мира и международного комьюнити отменили их казнь, и кроме того еще международные организации и так далее. Ну то есть я так понимаю, тут что, вот их фотографии Саша прислал, вот видите. И, значит, они, ну, они принимали участие вот в этих протестах, и поэтому их решили уничтожить. Ну, очень хорошо. Теперь поехали то, что я сосейвил для вас. Фотографию с Тафтом я вам показывал. Вы знаете, что премьер-министр Испании Санчес, он, давайте я еще ближе компьютер поставлю, чтобы громче было, он планировал, нет, там авторежим включен, но я думаю, что вы меня слышите. Сделайте погромче ваши динамики, и все в порядке. Да, и у меня показывает полный уровень. Значит, он, вы помните, я вам читал про его предложение, чтобы полностью приостановить соглашение о ассоциации с Израилем. Евросоюз решил не рубить с плеча. Министры иностранных дел ЕС отклонили предложение Испании приостановить соглашение об ассоциации с Израилем. Несмотря на жаркие споры о гуманитарной ситуации, большинство стран предпочло оставить двери открытыми. Почему это важно? Соглашение – это не просто торговля. Это главный инструмент влияния Брюсселя. Разорвать его сейчас означало бы сжечь мосты в самый разгар кризиса. Дипломатия – штука тонкая. ЕС выбирает диалог вместо изоляции, надеясь сохранить рычаги давления. Но я вам могу сказать, что господин Санчес – абсолютный антисемит. Это вот впервые я вижу такого отъявленного, понимаете? А теперь про уродов. Пишет, значит, Виктор Шендерович пишет заметку Александра Гаврилова. Извините, я буду пить воду, тут сухой очень воздух. Бутылочка маленькая для питья, без претензий. Сейчас подождите, я посмотрю, может быть... Одну секунду. Сейчас, подождите. Секунду. Нет, у меня стоит полностью звук 100%. Вот я даже его сделал вообще 100%. Должно быть прямо еще громче. Но извините, ну что я, значит, могу сделать? Значит, смотрите, вы знаете, что стоит мемориал, установил в Москве Соловецкий камень, который привезли из Соловков. Это в память, установили его возле КГБ. Это памятник, просто камень, памятник всем погибшим во время репрессий в лагерях и так далее. Профессиональный убийца и депутат Государственной Думы Андрей Луговой пишет про Соловецкий камень. Напомню, что сей объект установлен мемориалом, который десятилетиями выполнял заказ, слушайте внимательно, на разрушение страны посредством памяти и скорби. Еще раз, ребята, прочувствуйте, пожалуйста. Который десятилетия выполнял заказ на разрушение страны посредством памяти и скорби. То есть, если ты помнишь и скорбишь, то ты разрушаешь страну. Дальше он от себя пишет. Разрушение страны посредством памяти и скорби. Разрушение страны посредством памяти и скорби. Комментировать только портить. Ну, вы знаете, я посвящу один из вечерних эфиров, может быть, когда мы будем с Витошкиным, вредным советом, значит, вот вредный совет. Если гонится за вами слишком много человек, расспросите их подробно, чем они огорчены. Постарайтесь всех утешить, дайте каждому совет, но снижать при этом скорость совершенно ни к чему. Замечательно. Идем дальше. Врач советует больному. Попробуйте уменьшить уровень стресса. И если у вас каким-то образом это получится, ради Бога, расскажите мне, как. Замечательно. Марина Птушкина написала про Боню. Но не с точки зрения политической, потому что мы с вами договорились, вполне понятно, что делает Боня, и то, что она не упоминает войну, и то, что она говорит, я не смешивайте меня с оппозицией и так далее. Это все понятно, тут нет вопроса. Но кто такая Боня сама? Потому что многие, кто она такая, что открывает рот, вот тоже Соловьев про нее говорил, ну и так далее. Отступаю от своего правила не присоединяться к модным темам. Напишу о Виктории Боне, неожиданно для всех, занявшей сейчас первые строчки новостей. Сначала биографические данные. Родилась в ноябре 1979 года в забайкальском городе Краснокаменске, урановой столице России, где добывают уголь и уран. Отец шахтер, мать медсестра. Родители разошлись, когда малютке было 2 года. Каков был доход медсестры в провинции, тогда объяснять, полагаю, не нужно. 2 высших образования, экономический факультет Московского пищевого института и факультет тележурналистики Академии телевидения, профессиональный экономист и журналист. Вела программу «Дом-2», с нее началась ее известность. Несколько лет состояла в отношениях с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Родила от него в 2012 году дочь Анджелину Летицию. С 2011 года проживает в Монако, куда, очевидно, уехала по инициативе своего бойфренда и отца своей будущей дочери. Свободно владеет английским и французским языками. В последние 3 года совершила восхождение на Монблан и Эверест. Без шуток, на Эвересте была практически на самом верху. Итак, Виктория, очевидно, self-made woman, классический вариант, так сказать, ни влиятельной родни, ни влиятельных папиков. Не стану обсуждать 3 ее выступления последних несколько дней, из которых мне больше всего понравилось 3-е, где она дала по роже Соловьеву, Милонову и Лебедеву, которые давно занимаются словесным непотребством, нецензурной бранью в своих публичных выступлениях. Я не знаю, во что выльется и разовьется ее противостояние с этими сквернословами из администрации президента, однако мне ясно только, что совершенно неожиданно для многочисленных свидетелей и для самой себя Боня заняла зияюще пустующую нишу так называемых лидеров общественного мнения. Там, сами знаете, давно пусто. Что ж, как написал поэт после смерти Высоцкого, какое время на дворе, таков мессия. На фото Виктория Боня со своей бабушкой. Вот она со своей бабушкой. О чем здесь идет разговор и почему я им это прочитал? Помните, я вам всегда говорю, что давайте отделять личность от того, что делает эта личность. Нам может с вами не нравиться то, что она написала, мне тоже не нравится. Вот ни слова про войну, я никакая не оппозиция, я за народ и так далее. Но, вы понимаете, никто не обязывает ее быть революционеркой, как и нас с вами. Вот она так решила, она так сделала. Поэтому мы можем, по всей видимости, критиковать ее, то, что она написала, но как человек она успела за свою жизнь, как мне кажется, больше, чем некоторые из нас. Поэтому давайте будем аккуратнее. Сегодня у знаменитого актера Джека Николсона, вот он, передает вам привет, сегодня у него день рождения, ему сегодня исполнилось 89 лет. Действительно, это абсолютно уникальный человек, уникальный актер. Поздравляем, жить до 100 лет или до 120, или как-то пережить Путина. Вот, наверное, давайте так скажем. 3-жды лауреат премии «Оскар». Теперь очень интересный текст. Вот вы понимаете, сейчас как-то люди пытаются анализировать. Вот тут появляется недовольство, здесь появляется недовольство, там кто-то сказал, здесь кто-то намекнул и так далее. Да? Вот я вам скажу, вот исходя из как бы собственного опыта жизненного, это мне напоминает поздний брежневизм. Понимаете? Вот когда уже вот все было как труха, и было понятно, Матвеевич, где это вы? Ну, Алекс, во-первых, смотрите передачу сначала, там Катя все объяснила. Я в так называемом американском университете. Это его название, The American University. Так он называется. Огромная площадь, бесчисленные факультеты. Это один из американских университетов, находящихся в Вашингтоне. Катя слала сюда свое CV для того, чтобы тут учиться, но в результате все-таки победила вот Джордж Вашингтон университет, где она училась, но она училась там. Не знаю, почему, но вот это, понимаете, ее уже понимание, где надо учиться и где не надо. Колоссальная площадь, своя полиция, свои машины. Вот, например, машина полиции, написано The American University. Значит, гигантские помещения, бесконечные конференции научные, бесчисленное количество факультетов. В общем, короче говоря, вот это я уже показывал, покажу еще раз. Это кафе. Просто тут никого нет. Вот тут вот раздают горячие блюда. Ну, если ты вовремя пришел. Там вот, не знаю, как будет. Нет, вам не видно. Там пересвет. Вон, видите? Там деревья, там, как полагается, сад. Все вот это вот тут вот существует. Там продолжает идти конференция, там находится Катя, там слушает какой-то круглый стол, они там чего-то такое рассказывают. Темы все время, вот это сегодняшний день, темы это современная Россия, война с Украиной. Здесь полно украинцев, полно поляков, естественно, американцы. Я же Виталий Марков, но я не буду же ходить с этим, с компьютером вот так вот и показывать. Тут у них свои правила. Еще слава богу, что я нашел место, где не орут, где не кофейный аппарат, где, ну, я вас умоляю, ребята, надо аккуратно, чему я Сашу учу, чтобы не набили морду. А то придет охранник и скажет, что вы тут делаете? Кто вам дал разрешение на съемку? Хотя Катя договорилась, что меня никто не будет трогать. Потому что, поверьте мне, здесь же учатся разные студенты, в том числе из разных стран. И здесь местная охрана, местная полиция, это такая очень серьезная полиция. Они смотрят, кто приходит и так далее. То есть тут вот этого такого разгуляй, вошел кто хочет, тут такого нет. Так вот, давайте вернемся вот к этой вот истории, о которой я начал говорить. И вот, понимаете, вот это вот недовольство, оно то с одной стороны, мы, конечно, с вами скептики. И мы начинаем говорить, что ничего этого не будет, это ничего не приведет, и, ну и так далее. И так, вот, ну, ясно. Потому что мы столько с вами пытались, мучились, вот, и ничего не получается. Путин сидит и все, и сидит, и сидит. Война идет, и идет, и идет. Но вот смотрите, какой интересный текст, который написал Леонид Швец. Катя, я тут. Ты ничего не хочешь рассказать про то, что там? А почему? Ты не любишь зрителей? Я работаю, никого не слушаю. Ты плохо относишься к зрителям? Да. Гениально. Да. Вот такая, видите, вот так вот она. А вы Катя, Катя. Вот вам Катя. Звонит кому-то по телефону. Наверное, в ЦРУ. Ну, а кому она может звонить? И вот Леонид Швец, он... Вы понимаете, в чем дело? Вот Леонид Швец, он же не политолог. И очень многие люди, которых я читаю, они не политологи, не политтехнологи, ничего. Это люди, которые обладают самым главным дипломом, умом, аналитическим умом. Вот что он пишет. Он социолог. Сейчас. Получается, что он цитирует Элла Паниях. Я не знаю, кто такая или кто такой Элла Паниях. Потому что это может быть женское имя, может мужское. Недовольство копится у небитых, у тех, кто еще не бунтовал и кого, соответственно, еще не пугали. Это уже не городской образованный класс, не кряклы с идеями. Это городские люди чистых профессий, без высшего образования и зависимости от учреждений. Не доцент, а продавец из салона мобильной связи. Не училка, а парикмахерша. Или даже училка, но младших классов и из дворовой школы. И не расстроится, если придется поменять профессию. Там вообще обалденная по сравнению с другими слоями трудовая мобильность. Человек буквально может уволиться, чтобы сходить в отпуск, когда хочется, а отгуляв, наняться на другую работу того же уровня. Ну, вы знаете, что касается учителя, то это абсолютная правда, потому что учителей просто нет. Куда они подевались, неизвестно. Ой, как замечательно. 21 век. Матвеевич, немного смеха в чатик. Песков. Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта. Но он прелесть. Песков и прелесть 21-е. Конечно, Украина не хочет мира. Слава Богу, что Россия это говорит. Я не циник. Я понимаю, что гибнут люди. Просто... вот, сейчас, подождите. Нашли. Спасибо вам большое, ребята. Вы это очень быстро делаете. Анна Маркс пишет. Элла Паниах. Известный социолог, исследовательница государственного управления и правоприменения, доктор наук, университет Мичигана. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен, что вы мне помогаете, потому что ну, я не могу заниматься этим всем. Фу, так, смотрите. Значит, отгуляв, наняться на другую работу того же уровня. Там свои центры консолидации внимания и свои священные коровы, о существовании которых власти, к стыду своему добавлю, и социологи просто не знают. Запугать эту мелкоту задачка из серии «Высеки море» можно, но муторно и очень дорого по последствиям, потому что запугать аморфную безидейную массу можно только если... запугать всех до дрожи, как при Сталине. И да, они сначала будут взывать к доброму царю и разоблачать плохих бояр. Все через это прошли. А кто считает, что сразу родился умным, тому двойка за плохое знание истории. А потом сочинят про царя 100 500 анекдотов, где царь будет бессилен что-либо изменить. А потом возненавидят. Не за страдания украинского народа, а за отсутствие доступа к Инстаграму, любимой певичке, имени которой я точно не знаю, и вы, вероятно, тоже. Они глупее вас, но не трусливее. Колоссальный текст. У них уже кругозор, но мало есть чего терять, и они намного гибче. Читать, писать в интернете – и пилить видосики они умеют. Дружить и поддерживать лучше вас умеют. Без этого на том уровне не выжить. А главное, это уже не элита. Это половина так называемого простого народа. Колоссальный текст, ребята. Вы меня извините. Давайте поинтересуемся работами Эллы Паниях. Абсолютно великолепно написано, абсолютно знаменито. Понимаете, это просто граждане, которые начинают озлобляться. Ну, тут комментировать, просто портить время. Интересную вещь сделали в Британии, я не знаю, как это будет работать. Люди, которые родились после 2008 года, навсегда будут лишены возможности покупать сигареты в UK, в Великобритании. Я не читал полностью эту статью, может быть, вы тут пометите и напишите подробность. То есть тут два вопроса. Ну, то есть они хотят полностью сделать поколения некурящих. Но тут я быстро это засейвил, это только фотография заголовка, поэтому я не совсем понимаю, ну, например, а вот эти вот заменители, знаете, которые вот Катя курит, вот Саша курит, вот это вот все. Это можно или это нельзя? Это касается только сигарет или заменителей сигарет тоже? В общем, непонятно. Непонятно. Ну, в общем, вы поняли. Вот люди стараются решить это вот таким вот образом. Не знаю, как это будет. Значит, про уродов и людей. Сегодня в утреннем эфире я вам читал вот эти письма отчаяния из города Туапсе, где идут вот эти нефтяные дожди, и людям говорят, чтобы они сидели дома. Прокуратура Туапсе и городские власти, как ответ на этот черный дождь, высадила деревья на фоне пожаров от атак дронов. Видео, значит, ведомство опубликовало фотки, на которых сотрудники высаживают деревья, а на фоне виден пожар, возникший в результате атак БТБ ПЛА. В прокуратуре сообщили, что высадка молодых саженцев стала продолжением традиции бережного отношения к зеленому населению города. Местные жители в соцсетях не оценили такую акцию, назвав ее каким-то сюром. Но здесь комментировать только портить. На фоне дыма и разрух эти клоуны с саженцами. Другой заботы нет. Что я вам могу сказать? Другой заботы нет. Теперь вот смотрите. Значит, с одной стороны, страны НАТО ругают Зеленского за то, что он их предупреждает, что на них будет нападение. И они прямо ругают, перестаньте делать психоз. Начала Эстония, теперь ее поддержала Литва. Но как понять, когда я читаю вот это? Сообщает Deutsche Welle. Россия ведет конкретную подготовку к столкновению с НАТО. После окончания войны с Украиной РФ понадобится всего год, чтобы накопить достаточно сил для регионального конфликта с Североатлантическим альянсом. Об этом говорится в отчете службы военной разведки Нидерландов. Ведомство полагает, что РФ будет стремиться к расколу НАТО и ограниченным территориальным приобретениям, и что это для Кремля готовы будут шантажировать использование ядерным оружием. Я беседовал тут с парой людей, не тут прямо. Как понять эту реакцию Эстонии и как понять эту реакцию Литвы? Мне объяснили, и оказывается, это имеет, ну, как вам сказать, совсем другой, ну, совсем другой, другую причину. Знаете почему? Они очень боятся депопуляции своих стран. Потому что, когда Зеленский говорит, что вот они сейчас нападут, то люди покидают Эстонию, покидают Литву, понимаете, начинают переезжать там в разные более западные страны, потому что у них никаких проблем нет. Это члены европейского сообщества. И начинается депопуляция. Вы понимаете, что для такой страны, как Эстония, например, или Литва, это вам не Россия, и даже не Украина, даже в ее нынешнем состоянии. Это очень тяжелая вещь, поэтому они сделали такой окрик. Я считаю, что это окрик неправильный, а им лучше было, вызвав послов, потому что вот их заявление – это демарш. Демарш здесь не умеет. Считайте вот этого человека, вот этого, из Нидерландов. Он же говорит о возможности нападения, да? Ну, понимаете? Надо делать как-то это тоньше. А то получается, что они в роли Зеленского, который, вы помните, да, ему никто это не забывает, который говорил, ай, бросьте, давайте езжайте на шашлыки. А потом, когда его спросили, почему вы так говорили, он говорил, я знал о войне, я не хотел бы, чтобы была паника. Причем тут ты не хотел, а людей брать в заложники, паника, не паника. Вот они сейчас поступают, как Зеленский 22-го года. Вы знаете, я вам читаю, да, вот тут вспоминают про Deep Purple. Я с Deep Purple познакомился еще школьником, старшим школьником. Я поставил их первый концерт, который я услышал, это концерт Fireball. И когда я услышал этот концерт, я не поверил. Ну, я советский мальчик в городе Киеве. Я не поверил, что так можно играть, что такое энергетика. Это просто можно сойти с ума. Нет, ну, Deep Purple безумно старые и безумно гениальные. Вписавшие себя в зал славы рок-н-ролла просто невозможно. А теперь я хочу вам прочитать один маленький текст, который касается абсолютно всех вас, в какой бы стране вы ни жили. Он касается Uber. Вы можете сказать, какая проблема? Заказал Uber и все. А теперь я вам расскажу, какая история произошла. Женщина вызвала по Uber машину. Машина приехала. И села, он сел, она села в эту машину. Их остановил полицейский. И полицейский попросил показать приложение водителя. Вместо того, чтобы выполнить просьбу, водитель заблокировал двери и поднял стекла, оставив пассажирку на заднем сиденье. Ну вот смотрите, вот вдумайтесь, едет Uber, останавливает полицейский, говорит, покажите приложение, обратите внимание, ну Led Zeppelin это вообще. Обратите внимание, не покажите ваши права, покажите, понимаете, да, вот эти документы, там driver license, какую-то, может, еще бумажку, там страховку, я не знаю. Он говорит, покажите ваше приложение водителя, а вы знаете, у него все в приложении. Водитель закрывает окна и не хочет разговаривать с полицейским. Ну, согласитесь, вот если я вам задаю вопрос, вы никогда не догадаетесь, в чем дело. Значит, пассажирка сидит на заднем сиденье. Сердце у нее заколотилось, она тихо включила запись на телефоне и твердо потребовала, чтобы водитель выполнил требования полицейского. Водитель обернулся и сказал ей следующий текст. Я сейчас открою, только скажи им, что ты села по ошибке. То есть ты села в машину, ты ошиблась. Ты хотела сесть в другую машину, а ты села в эту. Она согласилась, но только при условии, что он разблокирует двери. Я понимаю ваше недоумение. Я тоже, когда читал, я не понимал, о чем идет разговор. Подъехали дополнительные полицейские машины. После некоторых напряженных минут водитель, наконец, открыл замки, и женщина вышла. Полицейские попросили показать ее приложение. Теперь уже ее приложение. А теперь внимание. Имя и фотография на экране ее телефона не совпадали с фотографией с лицом водителя. Понимаете? На фотографии один водитель, а в машине другой водитель. Слушайте дальше. Офицеры объяснили, что такое случается все чаще. Люди используют или покупают чужие аккаунты Uber, потому что сами не могут пройти проверку, не имеют прав или представляют опасность за рулем. И эта история могла закончиться совсем иначе. одного совпадения машины недостаточно. Всегда проверяй имя и фотографию водителя, прежде чем садиться в автомобиль. А если что-то кажется подозрительным, доверяйте своему чутью и действуйте немедленно. Безопасность важнее вежливости. Будьте внимательны и готовы к действиям. А вы всегда внимательно проверяете данные поездки перед тем, как сесть в машину. И я признаюсь, что я вообще не проверяю. Для меня важен только... Ну, в Украине все просто. Там, ну, я сомневаюсь, что пожилого дядьку кто-то угонит. Но вот Кате я это дело покажу, чтобы она проверяла. То есть водитель, фотография водителя должна совпадать с тем, что у тебя в приложении. Вы понимаете, я никогда не знал, что можно выкупить аккаунт Uber, ну, там, написать на машине Uber и бомбить. Понимаете? Ну, в общем, дорогие друзья, надо быть внимательными. Спасибо Гнопольскому, что он вас предупреждает об этом. Теперь я вам обещал прочитать про громкий скандал в городе Вашингтоне, но я к этому скандалу не имею никакого предложения и просто увидел его в интернете. Но он важный. Пишет Аль-Нур Мусаев. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в понедельник принес извинения за участие в предвыборной кампании президента Трампа, заявив, что это решение будет его мучить еще долгое время. В ходе интервью со своим братом Бакли Карлсоном, представителем республиканской партии, они вообще хорошо устроились, Карлсон выразил сожаление по поводу публичной поддержки президента, который неоднократно нападал на него в последние месяцы. Дальше он говорит такой текст. «Ты писал для него речи, я участвовал в его предвыборной кампании. Я имею в виду, мы, безусловно, причастны к этому», сказал Карлсон своему брату в программе шоу Такера Карлсона. Недостаточно сказать, ну, я передумал, или, о, это плохо, я ухожу. Важно то, что в очень незначительной степени, но в реальной жизни вы... Я и миллионы таких же людей, как мы, являемся причиной того, что это происходит сейчас. «Да», — ответил Бакли. Бывший ведущий Fox News продолжил. «Поэтому я думаю, что сейчас самое время побороться со своей совестью. Знаете, нас это будет мучить еще долго. Меня тоже, я хочу сказать, что мне очень жаль, что я ввел людей в заблуждение, и это было непреднамеренно. Это все, что я скажу». В последние месяцы Трамп неоднократно обрушивался с критикой на Карлсона в ответ на то, что его бывший союзник стал все более критически относиться к администрации Трампа, особенно к ее действиям в отношении дела Эпштейна и войне президента против Ирана. В этом месяце президент в нескольких статьях на сайте Trash Social, направленных против него самого, а также других бывших союзников, включая Мэгин Келли, Алекса Джонса и Куэндис Оуэнс, назвал Карлсона человеком с низким IQ, глупым и сильно переоцененным. В ответ на нападки Трампа в этом месяце Карлсон заметил: «Мне всегда нравился Трамп, и я до сих пор сочувствую ему, как и всем рабам. Он скован другими силами. Он не может принимать собственные решения. На это ужасно смотреть». Сын Карлсона, Бакли Карлсон. О, так, Алекс, мы с тобой как Карлсон, я с сыном. Сын Карлсона, Бакли Карлсон, носящий-то то же имя, что его дядя, на прошлой неделе покинул пост заместителя пресс-секретаря вице-президента Джей Ди Венса после неоднократных нападок Трампа на его отца. Ну, я хочу сказать, что... Я, к сожалению, не смог тебя устроить пресс-секретарем вице-президента Джей Ди Венса, но поскольку мы с тобой мечтаем о доме за 50 миллионов долларов, то вот это тебя устроит пресс-секретарем Абрамовича, чтобы ты был, чтобы качалка, Ну, Саша, ты пишешь, устрой меня в МГИМО. Мы это обсуждали в дневной передаче. Просто тебя устроит быть пресс-секретарем, например, Абрамовича, чтобы он тебе подарил одну из качалок нефти? Мне кажется... Матвей Юрьевич, прочитайте комментарии к вчерашнему и сегодняшнему дневным эфирам. Это интересно. Я не читаю комментарии вне... Я знаю все, что там пишут. Я еще со времен «Эхо» не читаю комментарии. Чукча не читатель, Чукча писатель. Понимаете? Поэтому так. Пусть пишут, что хотят. Для меня важно, что вы тут пишете, и чтобы админы банили негодяев. А то, что там они пишут, это меня совершенно не интересует. Это интересно, вы пишете. А вот напишите мне, а что интересного вы там увидели? Вот напишите. Это не потому, что у меня к вам Янычиш претензий. Нет к вам никаких претензий. Просто, что вы там увидели? Вот вы говорите, это интересно. Что интересно? Просто напишите. Значит, некоторые... О, Боже. Значит, Саша сообщает. Он мне кидает новости. Сомали объявляет запрет на проход всех израильских кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив. Значит, Сомали перестанет существовать. Послушайте, ну мы с вами знаем все, что бывает в этих случаях. Создатель «Новичка» Вил Мирзаянов предупреждает, дым от пожара на НПЗ в Туапсе смертельно опасен. Химик Вил Мирзаянов заявил, что продукты горения содержат опасные канцерогены и представляют серьезную угрозу для здоровья. Эти дымы не безобидны, они несут смерть в виде полиароматических соединений. Попав в организм, избавиться от них невозможно. Пожар на Туапсинском МПЗ и так далее. Ученые призывают срочно проверить качество воздуха как на токсичные вещества, так как токсичные вещества могут распространяться на сотни километров. Ну, он правильно делает, он сидит за границей, насколько я знаю, иначе бы его уже давно хлопнули. Тут же простая история. Никто ничего не будет писать, потому что народ рванет из Туапсе. Понимаете? Поэтому это повторение чернобыльской трагедии. На народ положили и сажают деревца, и говорят, что это выполнение программы. Вот. Ну, вот выйти, вы мне не пишете, чего там вы... Это самое. Это вопрос к Саше. Вилла на Кап Ферра вас устроит как премия для начала? Это надо к Александра спросить. Он же занимается моим устройством жизни моей. И у него диаметрально то, он хочет в Ханты-Мансийске меня в дом престарелых, чтобы я ему не мешал. То в Герцли дом, ну вот как-то. Так, у меня вопрос. Народ в Туапсе действительно не понимает, что вокруг них творится полный кирдык? Нет, но они понимают, Саша, они ничего не могут по этому поводу сделать. Но они же не знают, что это смертельно опасно. Вот сейчас они рванут. Кто-то же должен был сказать, что это смертельно опасно. Вот этот человек сказал. Боже, тут такие пропагандисты. ВН пишет. Позор вам, позор, что не знаете или умалчиваете, что Карлсон фашист и антисемит и нападает на Трампа с антисемитским враньем. Позор. Слушайте, я не на стороне ни Трампа, ни Карлсона. Они выясняют отношения. Вот вы написали, я очень рад, что вы написали. Теперь что Саша пишет по поводу предложения вот этого, которое было. Нет, я не хочу виллу во Франции. Как вам это нравится? Не люблю юг Франции, либо в Калифорнии, либо в Герцлии. Такие требования у молодого поколения. Понимаете? Поэтому давайте обеспечьте. Смешно. Идиотизм. Светлана Корнеевская, гениально. Саша весь внезапный и противоречивый. К сожалению, да. Дудь выпустил, пишет Рома, замечательный 40-минутный ролик. Боже, 40-минутный. Про французского еврея и кота из Колымы. Рекомендую вам, Матвей Юрьевич, и всем зрителям. Вот 40 минут я с удовольствием посмотрю. И хочу вам, кстати, знаете, о чем сказать? Это очень важно. Вот что мне нравится в том, что делает Дудь, это именно его документальное кино. Именно документальное кино. Не вот эти вот бесконечные интервью по 4 часа, это я даже не дотрагиваюсь. Вот 40 минут – это честная работа. Все. Нашел историю, отснял, смонтировал. Все. Так, ну вот мне так эта девушка и не написала, я же вынужден отвлекаться, что там в комментариях, что там интересно. Ну вот Ларри Дрим пишет: «Дудь про кота – супер». Ну, хорошо, посмотрим, и я посмотрю с удовольствием. Я вам же говорю, Дудь – прекрасный журналист. Единственное, я не хочу, чтобы на мне зарабатывали деньги непонятными интервью в 4 часа. Так, идем дальше. Ну вот видите, Такер Карлсон, так сказать, ну, продолжается конфликт Соловьева. Я хочу посмотреть. Яна Чиж написала выше. Сейчас, Яна, одну секунду, я найду. Простите, пожалуйста. Вы понимаете, у нас же мы охотники, у нас глаза впереди. Если бы у нас глаза были по сторонам, как у лошадки. Ну, вот мне понравилось. Саша весь внезапный и противоречивый. С точки зрения того, где находится его будущая вилла, он действительно внезапный. Такой Александр же план дом престарелых. Сейчас, секундочку, Яна. Все дело в том, что здесь такого просто не напишут вам, просто побоятся. Такое тоже надо читать. Это же ваши зрители. Нет, Яна, нет, вы ошибаетесь. Мои зрители здесь. Там боты, путинское говно. И оно меня абсолютно не интересует. Почему вы считаете, что я... Ну вот скажите, там они пишут дерьмо про меня. Почему я должен читать про себя? Это ваши зрители? Человек, который бросает вам крысу в борщ ваш на коммунальной... Это же ваш сосед? Человек, который фекалиями измазывает вашу входную дверь и пишет «жид». Это ваш зритель? Я вас умоляю. Мои зрители здесь. Понимаете? А то мусор. И сколько той жизни? Я в своем возрасте буду еще на них отвлекаться. Может быть, еще в диалог с ними входить. Может быть, образумить их. Я вас умоляю. Я вам хочу сказать, что мой дорогой админ, который, значит, админ, он раньше чистил там комментарии, а потом ему сказал: дорогой мой, что ты делаешь? Больше комментариев, больше рейтинг. Пусть пишут, что хотят. А сюда они не суются. Некоторые суются, но здесь есть некоторые товарищи, которые их банят. В том числе вот моя вот эта ручонка. Понимаете? Вот с помощью этой замечательной логи. Вот это самое, да? Тут продолжается диалог по поводу виллы. Алекс Бен, как человек взрослый, пишет: Алекс, нужно сначала МГИМО закончить, а потом виллу выбирать. На что Алекс пишет: Алекс, вы правы. В общем, я чувствую, что я сына потерял, потому что он будет в МГИМО у меня учиться. Боже, какой ужас. Всеволод Емелин, замечательный чувак такой, который пишет очень смешные стихи на злобу дня. Он написал про Боню смешной стих. «Запоздалая реакция» называется. «Когда народ печально стонет, скрываясь в беспросветном мраке, Виктория приходит Боня и разжигает правды факел. Ей лайки ставят миллионы, взрывая новостную ленту. Она прорвала все заслоны и сообщила президенту. В своем известном Инстаграме, презрев чудовищные риски про наводнение в Дагестане и про коров в Новосибирске, про наступление на соцсети она упомянула даже, и что в Анапе пятна нефти мешают загорать на пляже. Она, став знаменем протеста, напомнила, что жить хреново. Она поставила на место припадочного Соловьева. Среди бессмысленного шума гремело праведное слово. От протопопа Аввакума в России не было такого. Так побеждают силы света и отступают силы мрака. Пришла весна, настанет лето. Спасибо Боне из Монако». Я считаю, что это замечательное стихотворение. Я поставил ему лайк, написал «прекрасно». Да. Пишет Иван Яковина. Газета Wall Street Journal недавно написала, что у Трампа была настоящая истерика, когда он узнал, что над Ираном сбили американский самолет, и два пилота могут попасть в руки врага. Это, помните, еще та история. Просто кое-что стало известно по этому поводу. Оказывается, он страшно боится оказаться в положении Джимми Картера, который не знал, как вытащить американских заложников из Ирана, и наделал кучу ошибок, пытаясь решить эту проблему. Трампа настолько расколбасило от такой перспективы, еще раз, это Wall Street Journal пишет, что его даже пришлось удалить из президентской комнаты принятия решений в Белом доме, так как он там орал на всех и мешал работать. Принимая все это во внимание, я думаю, что он не станет возобновлять воздушную войну из-за риска снова оказаться в такой ситуации. Еще более маловероятным сейчас представляется наземное вторжение, где еще выше шанс захвата пленных. Это абсолютно правда. Любая наземная операция – это захват пленных. Иранцы, скорее всего, это понимают и будут пользоваться страхом Трампа, добиваясь от него всего того, что им нужно. И в финале все-таки выкрутят ему руки, заставят подписать договор, который фактически будет капитуляцией США. Вот это я категорически не согласен. Категорически, потому что самое страшное оружие для Ирана, простите меня, это не бомбардировка, это блокировка их портов. Вот они говорят, что они будут стрелять по кораблям в Ормузском проливе, а эти говорят, что стреляйте, кораблей там нет. А блокировка ваших портов есть. Добро пожаловать. Иран проиграл. Владимир Владимирович Путин, сообщает Deutsche Welle, потребовал от всей России работать ради фронта. Президент РФ вновь сравнил развязанную им войну с оборонительной войной СССР против гитлеровской Германии в 1941-1945 годах. Во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников. Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды, заявил Путин на форуме «Малая Родина. Сила России». Да, Туапсе. По его словам, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. Вот в этом единственное заключается успех наших побед. Так будет и сейчас, добавил российский президент. А между тем, по данным Левада-центра, число россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, возросло до рекордного уровня 67%. Кстати, к этому я хотел кое-что добавить. Что это тут появилась такая... Секундочку. А, открыть в новом окне. Понятно. Значит, что я хотел бы добавить вот к тому, что было написано. Дело в том, что Путин человек необразованный, он с одной стороны необразованный, а с другой пропагандист, ну, как полагается президенту. И все это дело соединяется, и получается необразованный пропагандист. Значит, рассказываю вам, что было на самом деле. Да, действительно, делали носочки теплые, отправляли на фронт, все для фронта, все для победы. Но, во-первых, то другой характер войны. А во-вторых, он немножко забыл сказать про гитлеровскую Германию. Значит, когда 22 июня ровно в 4 часа немцы напали, и там тоже была идея «Россия за 3 дня», а потом они в этом деле увязли, и выяснилось, что война будет зимой. А вот для зимы у Германии не было ничего. Потому что они считали, что все закончится летом, и осенью они уже будут в Москву пить русский водка, кушать икра и любить русский девушка. И они увязли в зимней войне. И знаете, что тогда произошло? Тогда государство организовало кампанию по сбору зимних вещей. Понимаете? Только не вот этих вот вещей, знаете, что оно сгнило, это самое. Нет, вещи для фронта. Это Германия. Вся страна откликнулась. Ну, это был 41 год, вы понимаете, еще, так сказать, победа Великой Германии, Новый Рейх и так далее. Гитлер с криками «Мы победим» и прочее, прочее. Поэтому все искренне откликнулись. Они собрали немыслимое количество зимних вещей. Конечно, там не было зимних шинелей, они появились гораздо позже. Понимаете? Но, ну, таких профессиональных, нормальных. Но весь германский фронт на территории России к зиме был одет разношерстно, но это было позволено, в прекрасную зимнюю одежду. Понимаете? Вот, оказывается, что было. А тут бабушки делали это самое. Если бы для России это была Отечественная война, и главная мечта была победить напавшего врага, то были бы и сборы, и все на свете. Но поскольку это война одного человека, которому все желают сдохнуть, то бабушки, вот как тут правильно пишут, могут ему только белые носочки с белыми тапочками сделать. Больше ничего. Козел. Пишет Иван Курило, британский парламент принял закон, я уже вам говорил об этом, запрещающий продажу табачных изделий людям, родившимся 1 января 2009 года и позже, навсегда. То есть эти люди не смогут купить сигареты, никогда им исполнится 18, никогда 21, никогда 60. Пишут, что хотят создать табако-free generation. То есть жители UK, а марихуану там не легализовали, а в каком направлении либеральная мысль движется? Интересно, конечно, в будущем конфликты между друзьями, родившимися в конце 2008 и в начале 2009 года, когда им стукнет лет по 30. Я не курю и не люблю табачный дым, и рад, что общественные места в большинстве стран больше не прокурены. Но вот практика запрета не по возрасту, а по поколению кажется мне совсем глупой. Кстати, в штате Нью-Хэмпшир, в отличие от большинства штатов США, закон не запрещает ездить в машине непристегнутым ремнем безопасности, если тебе уже есть 18. Твоя жизнь, ты и распоряжайся. Девиз штата соответствует: живи свободным или умри. Теперь опять крыска про будущие выборы. Вы знаете, что самые честные выборы, они, естественно, в Российской Федерации. Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться... А что, внутренние есть противники у тебя? будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Дайте мне мой чемоданчик. Про чемоданчик это я добавил. Он этого не говорил. История. В 1998 году в городе Аликанте, Испания, 13-летнюю девочку похитили и изнасиловали под угрозой ножа. Насильник, 63-летний Антонио Космо, был приговорен к 9 годам тюрьмы. Как-то так, либеральненько. 7 лет спустя, в 2005 году, мать жертвы, Мария дель Кармен Гарсия, ждала на автобусной остановке, когда увидела приближающегося мужчину. «Как поживает твоя дочь?» – спросил он с насмешливой улыбкой на лице. Это был насильник ее дочери. Антонио вышел предварительно. Разъяренная тем, что только что произошло, Мария побежала в ближайший магазин, купила 1,5 литра бензина и вошла в бар, куда только шел Антонио. Она подошла к нему и облила его с ног до головы бензином, подошла и отошла в сторону, чтобы спокойно наблюдать, как насильник ее дочери горит живьем у нее на глазах. Марию приговорили к 9,5 годам тюрьмы за ее акт мести, но в 2018 году она была освобождена после отбытия 5,5 лет. Сегодня она свободно живет в Испании после воссоединения с дочерью. Тут их фотография, мать и дочь. Ну а что, неправильно, что ли? Удивительно, в Испании сколько ему дали? В Соединенных Штатах такое уникально. Просто уникально. Крыса периодически, вы знаете, он молчал, а теперь он что-то говорит. Пишет Олег Пшеничный. Путину стало завидно наблюдать за потоками сознания Трампа и аятолл. Он прервал молчание. Вся Россия знает цель, и она будет достигнута. Но какова цель, мы никому не скажем. Это не его слова, не Трампа. Это пишет Олег Пшеничный. А теперь фразы. Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. Цели будут достигнуты. Мы знаем, чем закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Новая реальность. То есть уже никто не говорит про какие цели. То есть вообще, мы просто их знаем, но вам не скажем. Сегодня мы понимаем, что главное быть вместе. Чтобы я, крыса, был с тобой вместе, только тогда, когда ты в банке с хлорофиллом у меня будешь плавать. Что только благодаря нашей сплоченности, в России сплоченность, мы достигнем целей и специальной военной операции, заявил Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии служения. Я очень рад. Послушайте, это просто потрясающе. Саша забрасывает новостями. Так, более 10 стран обратились к США с просьбой продлить временное разрешение на покупку российской нефти, заявил министр финансов Бессент. Известно какие, я ничего про это не знаю. Шведский подросток в течение нескольких часов подвергался групповому изнасилованию со стороны... Девушка подвергался групповому изнасилованию со стороны мигрантов-мусульман. Ей совали пистолет в рот во влагалище. Влагалище было разорвано. Врачи заявили что никогда не видели ничего подобного. Один из насильников был приговорен к 200 часам общественных работ, остальные так и не были пойманы из-за существования запретных зон, no-go zones, что свидетельствует о постепенном захвате Швеции. Ну, знаете, если 200 часов общественных работ за такое, то я считаю, что надо идти в магазин, покупать бутылку керосина, выливать на этого человека, его сжигать. Все. Ну, послушайте, ну как на это реагировать? Швеция, я не знаю, ну правильная страна, ну что там, они с ума посходили, что ли? Просто странно. Знаете, вот как будто это Деза. Носочки для солдат, пиндюк. Так, ну и теперь давайте развлеку вас. Сейчас. Одну секунду. Так, где это? Одну секунду. Так, так. Секунду. Ну, поскольку мы работаем уже 1:22, тут, кстати, идет выяснение, где все-таки построить виллу, то есть где Александр построит виллу для меня. Алекс, в Негеве нелегкий климат, пустыня, там, а вот давай строй в, сейчас я вам скажу, север Израиля. Александр, север Израиля прекрасен, город Нагария. В городе Акко самый большой рынок, где продают тут же пойманную рыбу. Саша, хоть где, хоть в Тунгуске, ну, где-нибудь, только сделай. Потому что пока я буду ждать, так уже и некому будет ждать. Ну, давайте насладимся Остером, которого уничтожает Путин, и подумаем, кто кого победит. Я все читать не буду, я разделю на части, прочитаю вам там 5-6. Вредные советы. Когда получишь в ухо, не лей напрасных слез, и вежливо, но сухо ответь ударом в нос. Второе. Если летом заблудишься в темном лесу, не волнуйся, дождись наступления зимы, и свои, обнаружив следы на снегу, ты по следу отыщешь дорогу домой. Третье. Если всех твоих знакомых от тебя уже тошнит, постарайся поскорее завести себе других. Врите чаще, от вранья не охрипнет горло, от него во рту у нас не бывает горько, от вранья не вспухнет нос, не заложит уши, и тошнит не тех, кто врал, а того, кто слушал. Это любимый стих министра иностранных дел Российской Федерации, а Саша должен выучить этот стих, потому что он собирается поступать в МГИМО. Семья, которая тебя растит который год, имеет право знать, когда за ум возьмешься ты. Назначь же день, когда придет желанный этот час, и пусть семья с надеждой ждет, терпению учась. Гениально. Откуда ты знаешь, что нет под кроватью каких-нибудь мелких и хитрых существ, которые только и ждут, чтобы мама пришла в твою комнату выключить свет. Наука твердит, что таких не бывает, а вдруг они есть и начнут вылезать во имя науки. И папу, и маму пошли на разведку к тебе под кровать. И последнее. Катя меня торопит. Катя ваш враг. Она... Подожди, я заканчиваю. Хорошо. Если ты свои мечты отогнать не можешь, и они вокруг тебя носятся, как мухи, постарайся подманить самую большую и прихлопни, чтобы она больше не жужжала. Спасибо вам большое. Вы знаете все, что делать с каналом. Завтра четверг. И завтра мы по обычному расписанию в 16 часов и в 21 час. Пожалуйста, не забывайте поддерживать всеми силами канал, который, как мне кажется, создает вам хорошее настроение. Но может и не создавать, если вы не будете его активно поддерживать. Ничего вечного не бывает. И не забывайте звонить родителям и детям. Даже если вы в ссоре, до свидания, до встречи завтра в 16 часов. Пока.